«Я насчет тебя не обольщался», — сказал он. «Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло. Как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил, пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя. Замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна. Или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью. Знал, что это обошлось бы мне слишком дорого. Подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость. Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучала. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти по обезьянье выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась. И если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она. Надо полагать, что так. Этот издевательский тон пуще разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больнее его ранить, если сохранит спокойствие. «Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр, люблю хороших спортсменов. Ты прав. С тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в Сандвиче». Сандвич — городок на юге Англии, славившийся своими площадками для игры в гольф. «Знаю. Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина, ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать». «Я и не осуждаю». Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое. И никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти. «По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его. Побоялся, да?» Но не успела она это выговорить, как залилась краской. Ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки. «Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку». В своей речи, произнесенной в Филадельфии 10 мая 1915 года, президент США Вудро Вильсон, отстаивая нейтралитет США в Первой мировой войне, сказал: «Бывает, что человеку гордость не позволяет лезть в драку». Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда. К Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэйданьфу, я подаю на развод.
Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?
Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил. Молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти. Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже, чем через неделю, после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу. Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством. «Ты очень великодушен, Уолтер». К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева.
«Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного».
«Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное». Она нахмурилась. Хотела сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы. «Ты смотри, не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэйданьфу, выезжать нужно послезавтра».
«Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?»
«Да, чем скорее, тем лучше». Сердце у нее забилось. Беспокойства она не ощущала, но что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени. Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена. Он любит ее не меньше, чем она его. Стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру. «Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение. И нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать». Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты. Глава 24. Она послала Чарли записку. «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через 5 минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее, наконец, пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела. «Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной. Да и не стоит давать людям повод для пересудов». Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались. «Если б можно было не прийти, я не пришла бы». Он с улыбкой взял ее под руку. «Ну, раз пришла, так садись». Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составляли большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки. «Я их надеваю только для работы». У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее, инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее. «Что-нибудь случилось?» «Да ну же, дорогая, не надо плакать». Она достала платок и попыталась сдержать рыдание. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного. «Если меня будут спрашивать, говорит, что меня нет. «Понятно, сэр». Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи.
«Теперь рассказывай, девочка».
«Уолтер требует развода», — сказала она.
Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание. Потом Таунсенд встал и пересел на свое кресло-вертушку.
«Как это надо понимать?» — спросил он.
Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело.
«У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше, чем нужно.
Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?»
У нее упало сердце.
«Нет».
«Ты хорошо это помнишь?»
«Да», — солгала она снова.
Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятии, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе. Но мужчины — странный народ. Она тихо заплакала. Теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно.
«В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми», — заговорил он наконец. «Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь».
Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза. «Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе».
«Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы».
Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает.
«Интересно, какие у него доказательства? Мне не ясно, как он может доказать, что мы тогда были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно. И старик Гуджоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку. Ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещицами?»
Он словно рассуждал сам с собой.
«Предъявить обвинение легко, а вот доказать чертовски трудно. Это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело все отрицать. А если он пригрозит подать в суд, черт с ним, будем бороться».
«Я не могу судиться, Чарли».
«Это еще почему?» «Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя».
«А зачем нам защищаться?»
«Ну и вопрос. Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться».
Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль. Он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий деловой тон на заискивающий.
«Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось, я понимаю».
Он потянулся через стол и сжал ее руку.
«Попались мы с тобой, но как-нибудь выкрутимся. Мне это...»
Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передряг.
«Главное — не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу».
«Я не боюсь. Пусть делает, что хочет».
Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно.
«В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число, но он добрый малый. И к тому же человек светский. Он на это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу».
«А что он может сделать?» — спросила Китти.
«Оказать нажим на Уолтера, попробует сыграть на его самолюбии, а если не выйдет, тогда на его чувстве долга. Это уж дело верное».
Китти приуныла. Но как Чарли не понимает,
До чего это все серьезно? Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если бы они сидели обнявшись. «Не знаешь ты Уолтера», — сказала она. «Зато знаю, что купить можно каждого». Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее. Как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость? «Ты, наверное, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза?» Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер — бактериолог, положение его подчиненное. Едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству. «Не обольщайся, Чарли», — сказала она очень серьезно. «Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не подействуют, ни твои, ни чьи бы то ни было». Лицо его снова помрачнело. «Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?» «Сначала хотел, но я его отговорила. Он согласился, чтобы я сама подала на развод». «Ну, тогда это не так страшно». В его глазах она снова прочла облегчение. «Это, по-моему, превосходный выход. Что же остается мужчине, если он порядочный человек?»
«Но он ставит условия».
Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая. «Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю». Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем не похоже на себя, и от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди. «Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой».
«Это все?»
Китти выговорила, запинаясь. «Ужасно трудно это сказать, Чарли. Это звучит так страшно. И если ты пообещаешь жениться на мне не позже, чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу». Глава 25. Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку. «Вот что, девочка, как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать». Она изумилась. «Но я не понимаю, как же так? Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти. Ничто не заставит ее развестись со мной». Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял. «Мужайся, девочка. Нельзя терять голову».
«Я думала, ты меня любишь».
«Конечно, люблю», — произнес он нежно. «Неужели ты в этом сомневаешься?»
«Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком».
Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно. «Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня». Новая мысль пришла ему в голову. «Пожалуй, самое лучшее рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами».
«Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась?»
«Я и о сыновьях должен подумать. И, конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с ней ладили. Она, знаешь ли, жена, каких мало».
«Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто?»
«Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях. На Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения.
Для нее это вообще не так уж важно, но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать, никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь.
В таком случае, не лучше ли было оставить меня в покое? Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса.
Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать.
Между прочим, ты говорил, что не подведешь меня.
О, Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя вызволить.
Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.
Он встал и пересел в свое кресло. «Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой. Не сегодня-завтра я могу оказаться в губернаторском кресле. А пост губернатора колонии — это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут. Репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха, только если Дороти меня не бросит.
Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?
Его губы капризно скривились. «Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины!»
«Значит, ты мне лгал?»
«В ту минуту нет».
«А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется?»
«Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенные огласки я не предвижу. В наше время к таким вещам относится снисходительно».
В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поежилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида. «Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю. Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями». У нее вырвался крик отчаяния. Какая мука! Так страстно его любить и так в нем разочароваться. Нет, это немыслимо. Не может он не понимать ее состояние. «Чарли, неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?»
«Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна».
«Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете. В тебе была вся моя жизнь. Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом».
«Неправда. Какой там эпизод? Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого.
Не больше того, на что я готова пойти ради тебя.
Обстоятельства-то у нас не одинаковые.
Вся разница в том, что ты меня не любишь.
Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь».
Отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам. «О, как это жестоко! Как ты можешь быть таким бессердечным?»
Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь. «Постарайся взять себя в руки, милая».
«Ты не знаешь, как я тебя люблю!» — всхлипнула она. «Я не могу без тебя жить! Неужели тебе не жаль меня?»
Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам. «Я не хочу быть жестоким, и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства. Но сказать тебе правду я должен.
Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?
Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение.
Китти вскипела от ярости. Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам?
Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять совершенно недвусмысленно, что готова принять мое ухаживание.
О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда.
Лицо у него стало угрюмое, озабоченное. Руки беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения. «Ты думаешь, муж тебя не простит?» — спросил он, помолчав.
Я не просила у него прощения.
Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца. «А ты пойди к нему, изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить».
«Плохо же ты его знаешь».
Глава 26. Она утерла слезы, постаралась успокоиться.
«Чарли, если ты меня бросишь, я умру». Ей оставалось одно — взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под нежной защитой любимых рук. «Уолтер хочет, чтобы я поехала в Майданьфу».
«Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за 50 лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать?»
«Если ты от меня отступишься, придется».
«То есть как? Я не понимаю».
«Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер, и хочет, чтобы я поехала с ним».
«Когда?»
«Теперь же, сразу».
Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на нее. «Наверное, я совсем поглупел. Я просто не могу взять в толк. Что ты такое говоришь? Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?»
«Он предложил мне выбор. Либо я еду с ним, либо он подает на развод».
«Ах, вот как!» Тон его чуть заметно изменился. «По-моему, это очень благородно с его стороны. Ты не находишь?»
«Благородно?
Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия».
«А я-то, Чарли!» — воскликнула она с болью в голосе.
«Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво».
«Но это смерть! Верная смерть!»
«Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него». «Риска вообще, можно сказать, никакого. Надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, но и ничего. Главное, не есть ничего в сыром виде. Ни фруктов, ни салатов из овощей. И воду пить только кипяченую». Он говорил все более уверенно и свободно. И лицо оживилось, вся угрюмость пропала, он был почти весел. «Как-никак, это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача».
«Но я-то, Чарли!» — повторила она уже не с болью, а с ужасом.
«Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко не примерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет. Не в его это характере. И он предложил тебе выход, по его мнению, великодушный. А ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво».
«Но как ты не понимаешь? что это меня убьет. И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это? Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда. И право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму. А ты нарочно не желаешь ничего понять. О, какая это мука! И как страшно! Впору закричать в голос. Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости. Но должно же быть какое-то человеческое отношение.
Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увести, и вот представилась возможность увести тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэйданьфу — курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике — самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемии столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни.
А мне уже сейчас страшно. Когда Олтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала.
Ну, понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить.
Я думала... Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо. «Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?»
«Выбора-то у нас нет.
Разве?»
«Скажу честно, если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться».
Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места. «Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд».
«Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?»
Она смерила его спокойным взглядом.
«Он знал, что ты от меня отступишься».
И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык, и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу. Так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера. Словно темный мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть. Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию — это на него похоже. Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал. «Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный, и хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься на утек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру. И если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверное, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы». Она будто и не слышала. «Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный, что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя, как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное...» Лицо ее исказилось от боли. «Самое ужасное то, что все-таки
Я люблю тебя без памяти. Китти. Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало. «Болван», — сказала она. Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка.
«Я тебе, кажется, стало меньше нравиться? Но ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно».
И стала натягивать перчатки. «Как же ты поступишь?» — спросил он.
«А ты не бойся. Тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь».
«Ради бога, Китти, не надо так говорить». В его звучном голосе слышалась тревога. «Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше, что ты скажешь мужу».
«Скажу, что согласна ехать с ним в Майданьфу».
«Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать».
Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова?
«И ты не боишься?»
«Нет», — ответила она. «Ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе — это интереснейшее приключение. А если я умру, значит, так тому и быть».
«Я старался обойтись с тобой как можно мягче».
Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. «Ни к чему это». «Если хочешь знать, — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера в его темной, путанной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением». Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.